радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. Наступивший час мы всецело посвящаем деятельности Московского Патриархата в уходящем году. Вы услышите брифинг председателя Синодального информационного отдела по итогам заседания Священного Синода в продолжении вещания отрывки выступления Святейшего Патриарха на Епархиальном собрании Москвы. Сейчас вступительное слово Патриарха Кирилла на заседании Священного Синода.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Сердечно приветствую всех членов Священного Синода и постоянных, и временных на последнем заседании в этом году. У нас сегодня достаточно обширная повестка дня. Помимо документов, связанных с отражением недавних событий в жизни нашей церкви, будет представлена целая серия документов, на которые мы должны будем обратить с вами внимание, изучить их. Они были разосланы, кстати, заранее, и вынести свое суждение. Особенно хотел бы подчеркнуть важность документа, который называется «Положение о военном духовенстве». Этот документ принят Высшим Церковным Советом, но мы должны дать ему свое благословение, этому документу, для дальнейшего распространения и для его реализации. Также считаю важным целый ряд литургических текстов, которые нужно будет принять. В первую очередь это и богослужебные чинопоследования, и акафисты. Важным также является документ, представленный Синодальной библейской богословской комиссии. Он касается темы суррогатного материнства. Как вы знаете, эта тема была затронута в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, но в то время не стоял так остро вопрос о крещении суррогатно рожденных младенцев. Я дал поручение библейско-богословской комиссии подготовить разработку этой темы, и она сегодня будет представлена вашему вниманию.
В эфире радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию запись с брифинга председателя Синодального информационного отдела Владимира Легойды по итогам заседания Священного Синода.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Владимир Легойда, я председатель Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви. Большое спасибо за внимание к жизни Русской Православной Церкви. Как вы знаете, сегодня завершил свою работу Синод Русской Православной Церкви, двухдневное заседание, только что подошло к концу. Позвольте мне по традиции познакомить вас с некоторыми из его основных итогов. Начну с того, о чем мы уже сообщали после первого дня работы. Синод рассмотрел прошение, поданное митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, патриаршим экзархом всей Белоруссии, о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Обращаю ваше внимание на то, что это процедура, прописанная в уставе, архиереи Русской Православной Церкви, достигшие 75-летнего возраста, подают прошение о почислении на покой. Синод, рассмотрев прошение высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, постановил удовлетворить это прошение, а также, я цитирую, выразить сердечную благодарность преосвященному митрополиту Филарету за 35-летнее архипастырское окормление Беларуси, которое отмечено выдающимися церковными достижениями, такими как открытие 10 епархий, многократное увеличение числа приходов, открытие новых монастырей, духовных школ, установление доброжелательного и конструктивного диалога с государственной властью, общественными организациями, поддержание достойного уровня межконфессиональных отношений, участие во внешней деятельности Московского Патриархата, конец цитаты. Кроме того, принимая во внимание многочисленные бесспорные заслуги митрополита Филарета, Синод принял решение назначить владыку Филарета почетным патриаршим экзархом всей Белоруссии, сохранив за ним право участия в работе Священного Синода, то есть право присутствия на заседаниях Священного Синода и почетное протокольное место за богослужение в официальных церемониях. Я также хочу напомнить вам об этом, мы вчера тоже сообщали, это такой, мне кажется, важный символический момент. Святейший Патриарх, когда он благодарил владыку Филарета, он снял свою панагию и подарил ее патриаршему экзарху, что, мне кажется, безусловно, и символично, и по-человечески очень трогательно. Кроме того, Синод по традиции принял ряд других решений. Вы знаете, что в последние годы в Русской Православной Церкви идет очень важный процесс создания новых епархий. Это процесс, который придает мощный импульс развитию церковной жизни, и в основании этого процесса лежит идея того, что церковь должна быть близка к верующим, что архиерей должен быть близок и к верующим, и к священникам своей епархии. Именно поэтому создаются новые епархии, происходит так называемое разукрупнение, потому что, как вы прекрасно понимаете, одно дело, если в епархии 300 или 400 приходов, другое дело, если 50. Это позволяет архиерею намного ближе общаться и с прихожанами, и со священниками, и, безусловно, для его пастырской деятельности здесь совершенно другие открываются горизонты. Так вот, Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об образовании новых епархий в Республике Удмуртия. В Республике Удмуртия образованы Сарапульская епархия и Глазовская епархия. И в пределах Республики Удмуртия образована Удмуртская митрополия. Кроме того, принято решение о создании новых епархий в Воронежской области. Это Рассашанская епархия и Борисоглебская епархия. Таким образом, Воронежская, Борисоглебская, Рассашанская епархии образуют Воронежскую митрополию. Таким образом, сегодня в составе Русской Православной Церкви насчитывается 273 епархии и 315 архиереев. Для сравнения могу вам сказать, что в 2008 году было 114 епархий в Русской Православной Церкви и 115 архиереев. Следующим важным решением Священного Синода Русской Православной Церкви стало заявление Священного Синода в связи с событиями на Украине. Все мы знаем, что последние месяцы, об этом говорится в начале заявления Священного Синода, что последние месяцы жизни народа Украины знаменовались нестроениями, событиями, которые глубоко взволновали не только украинцев, но, безусловно, и всех верных чад Русской Православной Церкви. К священноначалию Русской Православной Церкви были многочисленные обращения в связи с тем, что происходило на Украине. Вы знаете, что Святейший Патриарх говорил об этом, о своей молитве за Украину, за свою украинскую паству. И вот теперь принято заявление Священного Синода Русской Православной Церкви, в котором еще раз подчеркивается, что церковное единство выше политических границ, что церковь не может занимать какую-то политическую позицию во время проявляющихся нестроений. Вместе с тем, конечно же, церковь реагирует, не может не реагировать на серьезные события, общественные нестроения, которые происходят в жизни. Но очень важно, что реакция церкви, она никогда не отражает сиюминутные политические предпочтения, она не связана с экономической конъюнктурой. Поэтому я позволю себе процитировать заявление, где говорится, что позиция церкви в нынешней ситуации должна отражать не сиюминутные предпочтения тех или иных людей, а Божью правду, без которой невозможно настоящее народное благо. И в заключении заявления говорится: «В преддверии праздника Рождества Христова мы, простирая свою любовь ко всем вам, дорогие братья и сестры, желаем сохранить мир в сердцах, памятуя о том, что именно свидетельство о мире было первой вестью, которую возвестили ангелы в ночь рождения Богомладенца Христа». Кроме того, Священный Синод рассмотрел документ, который был подготовлен Библейско-богословской комиссией Русской Православной Церкви по поручению Святейшего Патриарха. Этот документ называется «О крещении младенцев, родившихся при помощи суррогатной матери». Вы знаете, что практика, репродуктивная биомедицинская технология, так называемое суррогатное материнство, получает все большее распространение, и хотя она на сегодняшний день разрешена официально лишь в нескольких странах, эта практика вызывает дискуссию, в том числе и в российском обществе, не только в российском, но в последнее время эта дискуссия велась особенно активно. И вот документ говорит о практике суррогатного материнства и имеет такую практическую направленность, он связан с крещением младенцев. Что касается оценки самого суррогатного материнства, документ исходит из той оценки суррогатного материнства, которая дана в 2000 году в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Знаете, что это основополагающий документ, которым руководствуется церковь, в том числе и в церковно-общественных отношениях. И оценка суррогатного материнства этой биомедицинской технологии довольно однозначна. И первая часть документа повторяет эту оценку, где в частности говорится о том, что сам термин, позвольте себе процитировать, сам термин суррогатное материнство указывает на искажение высокого понимания материнского долга и призвания. Соответствующая практика является унижением человеческого достоинства женщины, тело которой в данном случае рассматривается как своего рода инкубатор. Но в связи с такой оценкой, в связи с распространением этой практики, возник вопрос о крещении младенцев. И вот Библейско-богословская комиссия на своем заседании выработала документ, который был утвержден Синодом. Каким образом разрешается этот вопрос? Здесь говорится прежде всего о том, что практика крещения осуществляется в Русской Православной Церкви по традиции и над взрослыми, и над младенцами. В случае крещения взрослого, крещение наступает после того, как взрослый проходит то, что называют церковью катехизации, да, то есть наставление в христианском вероучении, в христианской нравственности. И вы знаете, что в последнее время на этом делается акцент. Когда человек, взрослый человек приходит в церковь и хочет креститься, то с ним обязательно проводятся беседы, и священник, который будет совершать таинство крещения, он должен понимать, что это сознательный выбор. Потому что крещение – это действительно сознательный выбор. Это не какое-то реализуемое, согласно какому-то документу, право. Это выбор, который делает человек, и который предполагает изменение жизни человека. Без этого крещение бессмысленно. В случае, если происходит крещение младенца, то, естественно, этот выбор совершают его родители или восприемники. Да, то есть те люди, которых в народе называют крестными. Крестные родители. Соответственно, точно такая же беседа в случае крещения младенца, она проводится с взрослыми людьми, которые его принесли, с родителями, с восприемниками. И, естественно, это может предполагать и какой-то период, если видно, что люди не готовы, если они не знают основ церковного вероучения, то они должны с ним познакомиться, чтобы их выбор, выбор, касающийся их ребенка, был сознательным. И вот, исходя из этой общей практики крещения, в документе говорится следующее. С одной стороны, любой рожденный младенец может быть крещен по вере тех, кто его намеревается крестить. Ребенок не отвечает за поступки своих родителей, и он никак не виноват в том, что его появление на свет связано с репродуктивной технологией, которую церковь осуждает. С другой стороны, как уже было сказано, ответственность за крещение младенца берут на себя взрослые люди, то есть родители и восприемники. Точнее, они берут на себя ответственность за воспитание человека в христианстве. Да, поскольку, как я уже сказал, крещение – это сознательный выбор, который предполагает изменение жизни и определенную жизнь. Это выбор. Выбор жизни – это выбор даже не бытового образа жизни, а мировоззренческого в первую очередь. И если мы сталкиваемся с ситуацией, когда родители сознательно прибегли к технологии, которую церковь осуждает, и они не испытывают в связи с этим никакого, как бы мы сейчас сказали, дискомфорта, то совершенно очевидно, что о христианском воспитании, о сознательном христианском выборе в этом случае речи идти не может. Поэтому документ говорит следующее. Ребенок, рожденный при помощи суррогатного материнства, я цитирую, может быть крещен по желанию воспитывающих его лиц, если таковыми являются его биологические родители либо суррогатная мать, в кавычках, только после того, как они осознают, что с христианской точки зрения подобное репродуктивная технология является нравственно предосудительной и принесут церковное покаяние. А в этом случае церковь может ожидать, что крещенный ребенок будет воспитываться в православной вере, ему будут прививаться основы христианской нравственности. Если такого сознания не происходит, если родители не признают, не понимают этой жизни церкви, то тогда крещение может быть отложено до сознательного личного выбора человека. Ну, или, допустим, родители не собираются крестить младенца, да? Тогда он вырастает, если он принимает решение принять святое крещение в православной церкви, он приходит и своим сознательным выбором подтверждает, и тогда может принять крещение в сознательном возрасте. Процедурно, что будет происходить, что происходит, что должно происходить, когда обращаются родители, биологические родители, которые прибегали к практике суррогатного материнства, священник, к которому обратились, должен руководствоваться в каждом конкретном случае указанием правящего архиерея. То есть он должен обратиться к епископу, изложив обстоятельства и получив благословение епископа на крещение. Если священник совершает таинство крещения в таком случае без благословения архиерея, то это может служить основанием для применения к нему канонических прещений. В документе есть важная оговорка, что в смертельной опасности благословляется крещение младенцев вне зависимости от обстоятельства их рождения. Но это также общая практика, традиция Русской Православной Церкви. Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, на последний абзац данного документа, он очень важен. Изложенная позиция основана на учении Церкви о недопустимости крещения младенцев в семьях, члены которых явно и сознательно пренебрегают церковной традицией и не разделяют христианское учение о браке и семье, что практически исключает возможность христианского воспитания ребенка. Это касается не только вопроса о суррогатном материнстве, но и любого сознательного выраженного нежелания жить по-христиански. Иными словами, данный случай крещения младенца, рожденного от суррогатной матери, это частный случай общей практики, общего подхода к крещению, когда, повторяю еще и еще раз, важно, чтобы люди, совершающие это, будь то взрослые или, как в данном случае, когда речь идет о младенцах, понимали, что это сознательный выбор, и он сознательно предполагает следование определенной традиции, определенному отношению к жизни, определенным нравственным критериям, которыми человек должен руководствовать. И, соответственно, в случае с младенцем, тому, каким образом этого младенца его родители, восприемники, близкие будут воспитывать. Это что касается вот документа, связанного с крещением младенцев, рожденных от суррогатных матерей. И еще один документ, на который я хочу обратить ваше внимание, это журнал Священного Синода, связанный с докладом митрополита Волоколамского Илариона, председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, о деятельности, доклад о деятельности отдела в связи с тяжелым положением христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вы знаете, что эта проблема, на которую давно обращает внимание Русская Православная Церковь, глубокую обеспокоенность в связи с резким ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке выражал Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2013 года. Многочисленные усилия по изменению ситуации прилагал и прилагает Святейший Патриарх Кирилл, и отдел внешней церковной связи также очень активно участвует в попытках стабилизации той ситуации, в которой оказались христиане ввиду политических турбуленций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Важность рассмотрения этого доклада и принятия резолюции по данному докладу связана с тем, о чем неоднократно говорит Русская Православная Церковь, что сегодня мы столкнулись, может быть, с самой масштабной за последнее время гуманитарной катастрофой, которая ввиду политических, экстремистских мотивов приводит к тому, что десятки и сотни тысяч людей оказываются беженцами. В первую очередь это христиане, можно даже говорить о геноциде. Об этом говорится мало и в общественном дискурсе, и в медийном пространстве. Поэтому любые попытки как-то повлиять на ситуацию в положительном ключе, изменить ситуацию с положением христиан в Сирии, всячески приветствуется Русской Православной Церковью, которая, как я уже сказал, сама очень много делает для того, чтобы ситуация изменилась. Вы помните, было обращение Святейшего Патриарха Кирилла к президенту Соединенных Штатов Америки, к президенту России. Мы находимся в постоянном диалоге с Организацией Объединенных Наций в этой связи. И вот в постановлении Синода еще раз говорится, цитирую, выразить серьезную озабоченность продолжающимися преследованиями и дискриминацией христианского населения многих стран Ближнего Востока и Северной Африки, сопровождающихся убийствами, захватом заложников, поджогом храмов и домов, угрозами расправы и насильственным понуждением к изменению своей веры. Признать необходимым продолжать активные действия, направленные на привлечение внимания мировой общественности к трагическому положению христиан ближневосточного и североафриканского региона, на содействие мирному урегулированию конфликтов посредством межрелигиозного и международного диалога. Вот, коллеги, я познакомил вас с некоторыми из итогов работы Священного Синода Русской Православной Церкви. Всего за 2 дня было рассмотрено 43 журнала, которые, как я уже сказал, по традиции в ближайшее время появятся на официальном сайте Русской Православной Церкви. Спасибо большое за внимание. Есть ли какие-то вопросы?
Далее прозвучал вопрос от белорусского телевидения об избрании нового экзарха белорусской митрополии.
Понимаю важность, и мы приветствуем то внимание, с которым, те переживания, с которыми встречаются эти изменения. Вы знаете, я думаю, что здесь не стоит рассматривать и пытаться анализировать ситуацию, которая происходит с точки зрения привычной нам мирской логики, когда отбираются кандидаты, анализируются биографии и прочее. Конечно, учитывается и опыт служения, конечно, учитывается, безусловно, и те, как мы говорим, церковные заслуги людей, которые предполагается, возглавят в данном случае белорусский экзархат. Но в данном случае, мне кажется, что, знаете, как говорят в академической среде, любые пересуды будут такими спекулятивными. Поэтому в данном случае решение принято, решение понятное, решение взвешенное. Поэтому я думаю, что здесь нет какого-то, как вы сказали, подтекста, и его искать, знаете, следовать замечательной китайской поговорке, что очень сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Далее Владимир Легойду спросили, является ли назначение митрополита Павла повышением.
Я бы предложил не рассматривать церковную иерархию в качестве аналога некой карьерной лестницы или, как сейчас модно говорить, социальных лифтов. В церкви главное – это служение. И Христос в Евангелии говорит, что Он, Сын Человеческий, пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить. Поэтому вы можете рассматривать назначение митрополита Павла как место, где Ему служить придется еще больше.
Здесь прозвучал вопрос об уже состоявшихся крещениях младенцев, рожденных посредством суррогатного материнства.
Мне неизвестны случаи, о которых вы говорите, поэтому мне сложно их комментировать. Документ, как вы понимаете, новый, и документ связан именно с тем, что была дискуссия и была необходимость церковного авторитетного выражения мнения по поводу практики. Ну а что касается уже совершенных крещений, то я в данном случае свое личное мнение готов высказать, что я думаю, что мы здесь должны исходить из общей логики, что, как говорится, закон обратной силы не имеет.
В продолжение последовал вопрос на поднятую тему.
Что касается вашего первого вопроса, понимаете как, я недаром подчеркнул, что крещение взрослого человека и человека в младенческом возрасте – это сознательный выбор. Человек может сознательно ввести священника в заблуждение. Все это остается на совести человека. Поэтому в данном случае вот эта ситуация ничего принципиально не меняет. Как я вам уже сказал, это частный случай общего подхода к крещению. Люди, приходящие к крещению, должны понимать, что это их сознательный выбор. А сознательный выбор, который совершается с сокрытием сознательности каких-то фактов, ну, это заведомо абсурдная ситуация. И что касается вопроса, да, то положение о военном духовенстве было принято Высшим Церковным Советом, как вам известно, и оно было утверждено Синодом.
Далее прозвучал вопрос о диалоге с участниками скандальной группы Pussy Riot.
Я единственное, что могу сказать в связи с этой темой, это то, что в конце декабря высшие органы государственной власти Российской Федерации приняли решение по амнистии целого ряда людей, находящихся, ну, в результате которого, да, этого решения, целый ряд людей, находящихся в местах лишения свободы, свободу получил. А также президентом Российской Федерации было принято решение о помиловании Михаила Борисовича Ходорковского после его обращения к президенту. Церковь, безусловно, приветствует проявление милосердия со стороны государства. Точка.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Предлагаем вашему вниманию фрагменты выступления святейшего патриарха Кирилла на епархиальном собрании города Москвы.
Дорогие владыки и всечестные отцы, менее чем через месяц исполнится 5 лет нашего совместного попечения о пастве Первопрестольного Града, о развитии и укреплении церковной жизни на приходах города Москвы. И в первую очередь я бы хотел всех вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы мне оказываете, как патриарху и епархиальному архиерею, за ваши молитвы и за ваши труды. Свидетельствую, что, судя по поступающим мне отчетам, а также потому, что я вижу на приходах, когда их посещаю, духовенство Москвы с достоинством несет то служение, к которому оно призвано. Готовясь к нынешнему докладу, я принял решение уйти от перечисления мероприятий, как я уже вам сегодня сказал, и сосредоточиться, собственно, на том, что мне бы хотелось вам сказать, и что, может быть, могло бы стать предметом нашего обсуждения. За истекшие 5 лет, как на епархиальном, так и на общецерковном уровне, были приняты многие решения. Утвержден целый ряд документов, призванных способствовать развитию церковной жизни. Сейчас важно продолжить наши усилия по осуществлению тех задач, которые обозначены в этих решениях и постановлениях. Полагаю, что период определения векторов деятельности, создание документов завершается, и все силы сейчас следует отдать самой этой деятельности. Но и без основополагающих документов было невозможно ни в масштабах церкви действовать, ни в масштабах города Москвы. Поэтому чрезвычайно важный этап создания законодательной базы нашего церковного бытия, определение планов развития церковной жизни – было очень важным деянием и патриарха, и епископата, а в рамках города Москвы и епархиального совета в течение последних почти 5 лет. Итак, хочу подчеркнуть, не для того создавались все эти документы, чтобы их исполнение превращалось в формализм, в пустую, всех утомляющую отчетность. Наша задача состоит в том, чтобы люди подходили к таинствам неформально, но однажды, переступив через церковный порог, оставались в церкви. Именно это главное, на чем следует сосредоточить свое внимание. И ради этого и создавался весь набор документов, как общецерковных, так и епархиальных, чтобы стимулировать развитие церковной жизни, укрепить благочестие в нашем народе. Как я неоднократно уже говорил, поглубже вспахать почву нашей национальной религиозной жизни. Оглядываясь назад, можно сказать, что ключевыми административными решениями в жизни нашей епархии было создание викариата, о чем я еще скажу в дальнейшем. А с точки зрения внутренней жизни приходов, постановка задач о развитии миссионерской, катехизической, религиозно-образовательной, молодежной и социальной работы, в том числе посредством введения должностей помощников-настоятелей по различным направлениям. Инициатором этого решения, которое затем было распространено архиерейским собором на всю русскую православную церковь, выступило епархиальное собрание города Москвы в декабре 2009 года. Мы тогда с вами порассуждали на эту тему, и результаты этих наших мыслей были включены в соответствующее постановление. Свидетельствуя о том, что в большинстве приходов эти должности вводились не для галочки, и что большинство духовенства при помощи назначенных мирян действительно не жалеет своих сил, посвящая время развитию указанных направлений, мои посещения приходов убеждают меня, что это действительно так. Равно как и общение с вами, мои дорогие отцы. Я вижу, как много сделано за последнее время для того, чтобы наполнить реальным содержанием, в том числе и деятельность помощников-настоятеля. Как результат, приходская жизнь получила мощный импульс и, безусловно, изменилась к лучшему. Не буду сейчас повторять все те задачи, миссионерские, социальные и прочие, которые были поставлены во всех указанных направлениях архиерейскими соборами 2011 и 2013 годов, а также епархиальными собраниями прошлых лет. Не буду вновь давать подробные рекомендации или описывать примеры возможного осуществления каждого вида деятельности. Вы все это, несомненно, помните, а если нет, призываю вас перечитать документы с решениями упомянутых соборов и собраний, а также и патриаршие доклады на них. Особенно, что касается недавно рукоположенных клириков, то им непременно это нужно сделать. Кроме того, в связи с поступившим предложением управляющего юго-западным московским викариатством епископа Дмитровского Феофилакта проводить кодификацию официальной документации, исходящей от священноначалия, действительно, чтобы была система, был некий сборник, была кодификация, что реально, что существует, что действительно является указанием к действию, а что уже, может быть, потеряло свое значение. Так вот, с удовлетворением сообщаю, что на сегодняшний день в типографию передан первый том сборника нормативных документов Русской Православной Церкви, в который помещены документы юридического характера. Готовится к выходу второй том, который будет содержать документы и тематические выдержки из определений поместного и архиерейского соборов, священного синода по всем направлениям церковной жизни. Возвращаясь к упомянутым должностям помощников-настоятелей благочинных по различным направлениям, дополнительно информирую вас, что в истекшем году священным синодом и высшим церковным советом была разработана целая система образования для таких специалистов на базе семинарий. Сейчас учебному комитету поручено заняться воплощением в жизнь принятых решений, и вы своевременно будете информированы о результатах этой работы. Другими словами, нам не просто нужны формальные помощники, нам нужны люди, получившие специальную подготовку. И эту подготовку мы будем давать на базе наших учебных заведений в рамках полубакалавриата, то есть в рамках половины семинарского курса. Причем нынешняя система образования, о которой вы, конечно, знаете, богословского образования в нашей церкви, предполагает, что можно продолжать образование. И если человек учится на катехизатора или на социального работника в рамках полубакалавриатской программы, то у него есть возможность, по желанию, закончить семинарию, не начиная ее опять с первого курса, а продолжая тот курс, который уже им пройден. Напоминаю при этом, что уже сейчас подготовка помощников-настоятелей возможна на базе православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Российского православного университета. До завершения строительства вот этой новой системы образования для мирян у нас в городе Москве уже есть возможность подготовки специалистов на базе двух упомянутых мной учебных заведений. Сегодня, после завершения доклада, я бы хотел услышать от вас суждение о том, с какими сложностями вы сталкиваетесь при исполнении указаний о введении упомянутых штатных должностей, как вы решаете возникающие проблемы, а какие из них вы считаете труднопреодолимыми. Епархиальное собрание должно как раз стать местом для дискуссии, местом, где можно обменяться опытом, получить совет от собратьев. К примеру, можно понять, что некоторым малочисленным приходам в центре Москвы или еще не вошедшим в силу, строящимся приходам на окраине, может быть финансово затруднительно ввести полноценные ставки помощников настоятеля по упомянутым выше направлениям, в дополнение к ставкам клириков, алтарников, хора, старосты, бухгалтера, свечниц, сторожа, директора и педагога воскресной школы и так далее. Обращусь к опыту преосвященного епископа Воскресенского Саввы, который курирует приходы присоединенных территорий, то есть в том числе приходы негородского типа. В своем отчете он пишет о том, что приходы, вверенных ему викариат, обозначили для себя приоритетные виды церковного служения. Действительно, на одних приходах лучше всего будет получаться социальное служение, а на других молодежное. И об этом мы с вами говорили на прошлом епархиальном собрании, что нужно действовать исходя из реальных возможностей. На пресвященных викариях лежит ответственность за то, чтобы на территории викариатства все виды деятельности велись в полной мере и на каждом приходе по отдельности, по мере сил. При этом предостерегу отцов-настоятелей от желания воспринять настоящие указания как некое ослабление требований к проводимой работе. В частности, многоклирные и большие приходы могут и должны охватывать все упомянутые виды церковной деятельности, и это действительно совершается во многих, в большинстве крупных приходов города Москвы. Я с удовольствием свидетельствую о своем личном опыте встречи с этими специалистами, с помощниками настоятеля. Иногда просто, знаете, до глубины души трогает тот энтузиазм, с которым работают эти люди. И многие настоятели прямо мне говорили о том, что они не представляют себе, как можно было вести эту работу без помощников. Поэтому действительно в этой области что-то доброе происходит, хотя, может быть, и не так динамично, как бы хотелось. В нынешнем докладе я не считаю необходимым подробно останавливаться на жизни ставропигиальных монастырей и монашествующих, за исключением общей статистики. Своими размышлениями о развитии монашеской жизни я регулярно делюсь в ходе посещений Ставропигии, особенно же в ходе ежегодного посещения Свято-Троицы Сергиевой Лавры и наших северных обителей, Валаамской и Соловецкой. Сегодня, но и также Оптиной пустыни. Сегодня я хотел бы больше остановиться на жизни викариат и приходов города Москвы. Но все-таки отметить мне считается необходимым очень положительную ситуацию, которая имеет место в жизни ставропигиальных монастырей города Москвы. Я посещаю каждый из этих практических монастырей ежегодно, некоторые даже чаще, и вижу, как меняется ситуация к лучшему, в том числе и в связи с получением образования монашествующими. Очень важно продолжить это дело. И в этой связи я хотел бы особенно отметить, как в женских монастырях положительно воспринимается идея богословского образования для насельниц. Дай Бог, чтобы эта работа у нас продолжалась. В соответствии с теми предложениями и вопросами, которые ко мне поступили от пресвященных викариев, от членов епархиального совета и отцов благочинных, мы сегодня в основном затронем тему организации и работы викариатств, богослужебные и пасторские темы, темы катехизации и деятельности воскресной школы. По ходу доклада я буду упоминать об исполнении некоторых конкретных поручений прошлых епархиальных собраний, а полный отчет, как я уже вам сказал, об этих решениях и исполнениях содержится в приложении. Информирую вас, что и те поручения, которых сегодня не будет упомянуто за недостатком времени, либо исполнены, либо по объективным причинам все еще находятся в работе. Перед этим по установившейся практике сообщу о статистических сведениях и расскажу о своей деятельности в текущем году.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Общее количество храмов и часовен в епархии города Москвы 958. В частности, из них 6 кремлевских соборов, два собора, храмов и часовен при синодальных учреждениях 18, храмов при представительствах православной церкви 12, крестильных храмов 20, приходских часовен 48, храмов патриарших подворий 95, монастырских храмов 44, монастырских часовен 4, приходских храмов 278, храмов в стадии строительства 142, часовен в стадии строительства 4, надвратные храмы 5, храмов при светских учреждениях 164, часовен при светских учреждениях 29, монастырских подворий 10, временных храмов 43, временных часовен 10, 24 храма еще не освобождены прежними арендаторами. И теперь о самой главной цифре. При этом храмов и молитвенных помещений, где богослужения совершаются регулярно и существуют общины, 473. Как видите, мы значительно увеличили количество мест регулярных служб, богослужений за минувший год. Мы вышли за цифру 300 и перешли уже, вышли из четвертой сотни и перешли в пятую сотню. Вот в эту цифру 473 включаются 7 мужских и 6 женских монастырей, причем каждый монастырь принимается за единицу. А также кафедральные соборы, храмы при представительствах поместной православной церкви, приходские храмы, патриаршие подворья, временные храмы и храмы в стадии строительства, где уже совершаются регулярные богослужения. Отдельно бы хотел сказать о реализации программы строительства 200 храмов. В программу 200 включено 192 участка. Построено и освящено великим чином 2 храма. Завершено строительство, но не совершено еще великое освящение в 6 храмах. И до конца 2013 года будет завершено строительство еще 9 храмов. Речь идет о каких-то уже оформительских делах, которые к проведению этого заседания не удалось сделать, но мы уже включили эти храмы в статистику. Итак, на данный момент можно говорить о 17 храмах, построенных по программе 200. В настоящий момент строится 24 храма. В приложении вы можете найти перечисление этих храмов, с тем, чтобы не были просто упомянуты цифры, но важно, чтобы была информация о том, о каких храмах идет речь. Так вот, в приложении, в подстрочнике, вы можете ознакомиться с этой информацией. Земельно-правовые отношения оформлены на 50 участках первой очереди и на 41 участке второй очереди. 24 участка оформляются. Из участков первой и второй очереди на 88 участках зарегистрировали религиозные организации. В 40 временных храмах совершаются литургии. В 2013 году были открыты 3 ставропигиальных монастыря. Это мужской Московский Андреевский, и 2 женских – Московский Александро-Невский в селе Акатово Московской области и Алексеевский монастырь в городе Москве. В настоящее время в непосредственном подчинении предстоятелю находится 31 монастырь, 15 мужских и 16 женских. Количество ставропигиальных монастырей за 5 лет увеличилось на 5. В мужских монастырях насчитывается 925 насельников. Из них 12 схемонахов, 713 монахов, 103 инока, 23 рисофорных послушника и 70 прочих послушников. В женских монастырях несут послушание 886 насельниц, из которых 19 схемонахинь, 410 монахинь, 274 инокини, 93 рисофорных послушницы и 90 прочих послушниц. Всего в ставропигиальных монастырях насельников и насельниц 1811. За минувший год в обители было принято 65 человек, и выбыло, в том числе, представились ко Господу 52 человека. То есть есть небольшой прирост. Если говорить о приросте, то количество монашествующих ставропигиальных монастырей в 2013 году увеличилось за счет прибавления сестер в 2 подворьях Пюхтицкого монастыря. Это монастырских подворий в городе Москве и в деревне Юдино Московской области. И в 2 новооткрытых женских обителях – Александро-Невского монастыря в селе Акатово и Московского Алексеевского монастыря. Возросло число насельников в 3 крупнейших мужских монастырях – Троица Сергиева Лавра, Оптина Пустынь и Валаамский монастырь. Из них более всего насельников было принято в Оптину Пустынь. В большинстве же других монастырей число насельников по сравнению с 2012 годом почти не изменилось. Подготовку кандидатов в священство и других церковных работников для Москвы по-прежнему осуществляет Московская духовная академия и семинария, Сретенская, Перервенская, Николо-Угрешская семинария, Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет. Всего из духовных учебных заведений, непосредственно подведомственных патриарху, было выпущено 540 человек, из них 81 священнослужитель. Клир города Москвы за минувший год пополнился на 166 священнослужителей. Это большая цифра. Я не помню, чтобы за прошлые годы на такое большое количество увеличивался наш клир. Из чего складываются эти 166? Из них, из этих 166, 32 выпускника духовных школ, 53 рукоположены из церковнослужителей, но лиц, имеющих богословское образование. К сожалению, вот этого мы не написали в тексте, но это нужно иметь в виду. Речь не идет о просто о рукоположении алтарников или чтецов, а речь идет о тех людях, которые, совершая это служение, получили законченное богословское образование. 42 клирика были направлены на временное служение в городе Москве и в ставропигиальных монастырях. И 39 клириков приняты из других епархий. За минувший год 14 священнослужителей перешли в другие епархии. 6 почислены за штат, 7 запрещены, 1 лишен суасана и 8 священнослужителей приставились ко Господу. Это архимандрит Гавриил Зеленкин, протоиерей Виктор Богданов, протоиерей Герасим Иванов, протоиерей Георгий Красноложкин, протоиерей Симеон Сиранчук, священник Аркадий Гоглов, священник Андрей Еремеев и диакон Георгий Тарасов. Итого клир Москвы, за исключением насельников ставропигиальных монастырей, в священном сане состоит на сегодня из 1515 человек. Из них 19 архиереев, 1115 священников и 381 диакон. За отчетный период скончались следующие клирики и насельники ставропигиальных монастырей. Игумен Василий Гремякин, Савва-Старожевский монастырь, иеромонах Арсений Писарев, Сретенский монастырь, схиегумени Серафима Волошина, Иоанновский монастырь, Санкт-Петербург, схимонахиня Сергия Манзырова, Корецкий монастырь, схимонахиня Нила Гойхман, Иоанновский монастырь, Санкт-Петербург, схимонахиня Надежда Теплова, Пюхтинский монастырь, схимонахиня Мария Прокопчик, Покровский монастырь, монахиня Михаила Кравчук, Корецкий монастырь, монахиня Сафрония Кретинина, Пюхтинский монастырь, монахиня Серафима Голубцова, Аносин монастырь, монахиня Дионисия Кучичук, Корецкий монастырь, монахиня Ликанида Борисова, Зачатьевский монастырь, инокиня Павла Арно, Пюхтинский монастырь и послушница Клавдия Карандашова, подворье Пюхтинского монастыря в городе Когалыме.
Затем по предложению святейшего патриарха Кирилла всем почившим в уходящем году пропели вечную память.
Теперь о деятельности патриарха в минувшем году. Одним из главных событий уходящего года стал Священный Архиерейский Собор, проходивший со 2 по 5 февраля этого года. Собор стал наиболее представительным за всю историю Русской Православной Церкви. Никогда в истории не было такого числа архиереев на богослужение в храме Христа Спасителя. Не имело прецедента и такое число архипастырей Московского Патриархата, собравшихся вместе для обсуждения важнейших вопросов церковной жизни. В работе Архиерейского Собора приняли участие 280 архиереев, из которых 88 были рукоположены с 2009 по 2012 год. Собор принял ряд важных поправок и дополнений к уставу Русской Православной Церкви, а также несколько документов, о которых, согласно моему поручению, управляющие викариатствами всех вас подробно проинформировали в ходе особых собраний духовенства. Важным событием стала встреча членов Архиерейского Собора с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в ходе которой обсуждались ключевые вопросы церковно-государственных отношений. Глава российского государства дал высокую оценку трудам Русской Православной Церкви. Священный Синод в этом году собирался 6 раз. Заседания проходили во всех синодальных столицах нашей Церкви – в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге. До конца этого года планируется провести еще одно заседание, и освященный Архиерейским Собором был поддержан курс на образование новых епархий и митрополий, в связи с чем в 2013 году было образовано 20 новых епархий, подстрочники вы можете прочитать какие, и 11 новых митрополий. Всего сегодня в Русской Православной Церкви 44 митрополии, 269 епархий, из них 160 в России. Общее число епархий за истекшие 5 лет возросло на 110, а в России на 91. Если я вам скажу, что в 2009 году в России было 69 епархий, то, конечно, увеличение на 91 епархию – это больше, чем на 100%. И здесь меня радует не только статистика, но и тот факт, что это новые силы, которые направлены на возделывание церковной почвы в самых отдаленных частях нашей церкви, которые были лишены, к сожалению, по причине очень больших территорий и нередко были лишены должного архипастырского попечения. Высший церковный совет собирался в этом году 5 раз. Важным результатом деятельности Священного Синода и Высшего церковного совета стало формирование системы подготовки при духовных учебных заведениях епархиальных, благочиннических и приходских специалистов в области миссии, религиозного образования, катехизации, молодежной и социальной работы, о чем я кратко уже сказал выше. С 10 по 15 мая я совершил визит в Китайскую Народную Республику, где имел возможность сослужить с клириками Китайской автономной православной церкви. Это был первый в истории визит предстоятеля Русской православной церкви в эту страну. А состоявшаяся в ходе визита встреча с председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином стала первой в истории встречи руководителя Китайской Народной Республики с главой христианской церкви. Этот визит стал свидетельством обоюдной доброй воли и прошел в атмосфере взаимного уважения и дружбы, что дает основание надеяться на нормализацию положения Китайской автономной православной церкви, пополнение ее клира и восстановление регулярного их служения в православных храмах Китая. Уже сейчас, могу вам сказать, у нас обучаются студенты из Китая, которые, надеюсь, будут рукоположены и направлены на приходы автономной церкви в Китайской Народной Республике. С 1 по 7 июня по приглашению блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Лады Иеронима и Священного Синода Элладской Церкви я посетил Грецию и в ходе этой поездки совершил паломничество на святую гору Афон, которая имела для меня особое значение. Велика ответственность тех, кто несет свое служение на Афоне, в том числе и для поддержания единства всех православных церквей, чистоты православия, защиты православия и монашеского образа жизни. Отрадно, что в наше время не ослабевает, а возрастает духовная связь Святой Горы со странами исторической Руси. С 4 по 7 сентября состоялся мой визит в Сербскую Православную Церковь по приглашению Святейшего Патриарха Сербского Иринея. Предстоятели и высокие представители поместных православных церквей прибыли в Братскую Сербскую Церковь для участия в торжественном праздновании 1700-летия Миланского Эдикта, акта, заложившего основы христианской Европы. По доброй традиции в торжествах, посвященных памяти святых равноподобных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, приняла участие делегация Братской поместной православной церкви. В этом году нас посетил блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил. Его блаженство также приняло участие в открытии освящения памятника священномученику Ермогену у стен Московского Кремля. Церемония прошла 25 мая, в день столетия прославления в лике святых всероссийского святителя, личности, подвиг которого стали неотъемлемой частью истории России и града Москвы. В текущем году я посетил Эстонию, Украину, Белоруссию, Молдову, а также 12 епархий в России. В ходе посещения Православной Церкви Молдовы я принял участие в торжествах, посвященных 203-ю Кишиневско-Молдавской митрополии, а также побывал в Тираспольско-Дубосарской епархии, встретился с многочисленными верующими Приднестровья. Средоточием патриарших трудов, как и трудов любого епископа или клирика, всегда остается совершение богослужений и, в первую очередь, божественной литургии. За истекший год мною было совершено 237 богослужений. В связи с продолжающимся увеличением количества епархий, мною и сослужащими ими архипастырями, было совершено 22 епископские хератонии. Епископат Русской Православной Церкви сегодня состоит из 312 архиереев. На 22 архиерея больше, чем во время заседания архиерейского собора в феврале месяце. Из этих 312 архиереев 249 правящих. В России сегодня 176 архиереев, из них 147 управляющих епархиями. Мною было совершено в этом году 41 ерейская хератония, и предстоит еще две хератонии до конца года. В прошлом году, как вы помните, у нас был тут небольшой разговор с отцом Тихоном, который отметил недостаточную активность патриарха в плане рукоположения пресвитеров. На что и сам же сказал, что вот вы рукоположили 40 архиереев и только 20 священников. Вот в этом году соотношение другое. 22 архиерея и 40 пресвященников. Хочу этим доказать, что причиной была не леность патриарха, а физическая просто возможность совершать богослужение, но не нарушая в том числе и порядок совершения литургии с архиерейским богослужением. В этом году было много совпадений, когда совершалась и архиерейская хератония, и ирейская, и диаконская. А единожды, это было в храме Рождества Пресвятой Богородицы на новых территориях города Москвы, мною впервые, не знаю, может быть, кто-то и повторял еще такой порядок богослужения, может быть, и никто не повторял, но мною впервые были совершены все таинства, совершаемые архиереем. Освящение храма, архиерейская хератония, священническая хератония и диаконская хератония. Вот такое было богослужение, которое действительно, по крайней мере, в душе моей оставило особый след. Еще две хератонии, как я уже сказал, планируются до конца года. Также мною было совершено 36 освящений храмов, часовен и закладных камней в основании будущих церквей. Тоже все перечислено в подсрочнике. Какие храмы и какие часовни. В рамках поддержания и развития диалога церкви с высшими органами государственной власти я многократно встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, также с председателем правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. На этих встречах мы обсуждали широкий круг вопросов, касающихся миссии церкви в современном российском обществе. В конструктивном русле осуществляется взаимодействие с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. 12 сентября этого года переизбранным на этот важный и ответственный пост. Кроме того, в текущем году проходили многочисленные рабочие встречи с членами правительства России, полномочными представителями президента федеральных округов, с главами зарубежных государств и правительств, чрезвычайными и полномочными послами ряда стран. На них был обсужден широкий круг вопросов церковно-государственного взаимодействия в России и во многих странах канонического присутствия Русской Православной Церкви. Знаковым событием этого года стало широкое празднование 1025-летия крещения Руси. Наша церковь, зародившись в Киевской крещальной купели, прошла через различные периоды своей истории, в том числе и через страшные испытания в веке 20-м. Важными духовными событиями празднования стали принесение в пределы Московского Патриархата креста апостола Андрея Первозванного из города Патры, а также крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира, прошедший по России от Владивостока до Калининграда, затем по Украине и Белоруссии, и завершившийся 30 июля в Москве. Как во дни этого крестного хода, так и в течение всего года по епархиям проходили посвященные юбилею культурно-просветительские мероприятия, молодежные встречи, беседы со священнослужителями. В праздновании 1025-летия крещения Руси приняли участие делегации всех поместных православных церквей. В трех столицах братских славянских стран были совершены соборные божественные литургии, во время которых возносились сугубые молитвы о благосостоянии русской церкви. Прошли праздничные концерты, в том числе на Красной площади в Москве, на Крещатике в Киеве, которые собрали десятки и десятки тысяч людей. Мы благодарны руководству трех братских стран за исключительное внимание, которое было проявлено к этому празднованию со стороны светской власти России, Украины и Беларуси. Главы делегации имели возможность встречи с президентом Российской Федерации Путиным в Москве, с президентом Украины Януковичем в Киеве, с президентом Республики Беларусь Лукашенко в Минске. Предстоятели и представители поместных православных церквей приняли совместное заявление относительно положения христиан на Ближнем Востоке, текст которого, в частности, был передан мною президенту Путину. И, как, может быть, вы знаете, главный акцент в этом заявлении был сделан на защиту христиан, которые в результате военных действий, переворотов, так называемой «арабской весны», изгоняются сегодня из многих стран этого региона. 400-летие Дома Романов стало одной из важных памятных дат года. 6 марта, в день 400-летия избрания на царство Михаила Федоровича Романова, была совершена божественная литургия в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, прошли торжественные богослужения и мероприятия с участием патриарха в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 4 ноября 2013 года в центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка-форум «Православная Русь ко дню народного единства» Романовы. К открытию форума из Костромского Богоявленского Анастасиева монастыря в Москву был принесен чудотворный Федоровский образ Божьей Матери, которым в 17 веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на царство его мать. 4 ноября состоялось еще одно знаковое событие – открытие Романовского обелиска в Александровском саду. Хотел бы отметить также, что этот юбилей был отмечен всей полнотой Русской Православной Церкви, как в России, так и за ее пределами. Было проведено множество выставок, конференций, что позволило существенно актуализировать в нашем народе память об этой важнейшей вехе в отечественной истории. В этой связи хотел бы подчеркнуть особое значение выставки, которая прошла в Москве и которая собрала около 300 000 посетителей. Празднуя 400-летний юбилей дома Романовых, мы призваны осмыслить наш уникальный исторический опыт и оценить вклад, который династия внесла в развитие российской государственности, в том числе в становление развития церковной миссии. Со времен крещения Руси и до ныне церковь имеет особое попечение о духовно-нравственном состоянии народа. И это не дань государству за его благосклонное отношение к церкви, вносящей свой вклад в патриотическое воспитание добропорядочных граждан. И не конъюнктурные соображения, обусловленные желанием получить некие преференции со стороны государства и обеспечить себе безбедное существование, как то мнится некоторым нашим недоброжелательным современникам. Забота о душах людей – главная составляющая церковного служения в прошлом, в настоящем и будущем. И об этом мы сегодня будем еще говорить. И нет никакой другой стратегической цели у церкви.